узнаем, что в 988-89 годах произошло очень важное событие – крещение Руси, принятие князем Владимиром Святославичем христианства как государственной религии, которая объединила разные славянские, финно-угорские, балтские племена. Те племена, которые населяли огромную территорию. Вот тут вспомните карту географическую, представьте себе. Это территория восточноевропейской равнины от Белого и Баренцева моря на севере. Представляете себе, где это? Слышали такие названия? Слава Богу. Вот. До Черного моря на юге и от Балтийских берегов на западе и до Уральских гор на востоке. Вот это огромная, огромная территория с разными ландшафтными и климатическими зонами, с разными условиями. Она заселялась к концу X века, была заселена вот финно-угорскими, славянскими и балтскими племенами. И князь Владимир Святославич, который стал киевским князем после долгой истории, вот, этому предшествовало несколько разных этапов освоения этих земель в Южном Поднепровье, принял церковную реформу. То есть ему нужно было всячески укрепить связи с Причерноморьем Северным, где располагались греческие колонии, где жили скифские племена, и с которыми были разные связи, так сказать, и раньше. А эту территорию к концу X века занимала, или она граничила, с Византийской империей. Но вы знаете, что христианство пришло к нам из Византии, да? Византийская империя или Византия – это тоже очень большая территория, которая располагалась примерно на… Туда входила территория современной Греции, часть Италии, восточное Средиземноморье, если вы себе представите карту, да? Представляете Средиземное море? Северную Африку, некоторые тоже страны, Малая Передняя Азия, Палестина. Вот это все было под властью восточно-римских императоров. И надо вам сказать, что на пороге тысячелетия на этой территории возникали разные религиозные общины. Римская империя, вы помните, 476 год, падение Римской империи, и отдельные римские правители – старались как-то удержать власть, но не всегда это им удавалось. И они всячески преследовали разные новые религиозные верования, особенно христианскую общину. Христианство возникло наряду с другими религиозными движениями. Я их не буду всех перечислять, но оно оказалось наиболее привлекательным для большого слоя населения, социально незащищенных в основном, потому что проповедовало равенство всех перед Богом. И оно очень быстро начало завоевывать мир. Но в начале IV века император Константин Великий, который понял, что христианство уже не удержишь, под контролем строгим, издает так называемый Миланский эдикт в 313 году. Это самое начало IV века. И по этому Миланскому эдикту воле императора христианство признавалось государственной религией, которая объединила разные вот эти народы, разные племена, которые населяли территорию Византийской империи, бывшей Римской империи, распавшейся на западную и восточную уже. И на буквально развалинах старой греческой колонии Византиум на берегу Боспорского пролива Константин закладывает город Константинополь или Царьград, нынешний Стамбул, который становится столицей Византийской империи. И это очень важный момент, потому что с тех пор начинается христианизация многих и многих народов. Должна вам сказать, что Русь, напомню нашу историю, что Русь приняла христианство очень поздно. Это конец X, начало XI века. То есть 988-89 годы, напомню. Но, как любые даты, она достаточно условна. Ведь это мы знаем из летописи. Но никто, современник, который жил в это время, никто нам ничего не оставил. Это в летописи записано уже постфактум. И вот среди других христианских народов Русь, повторяю, довольно поздно вошла в эту систему христианского мира. И для древнерусских книжников перед ними стояла очень важная задача. Как можно быстрее нужно было освоить и усвоить вот это христианское наследие, в том числе и книжное, для того, чтобы Русь была равноправной среди других стран христианских. Потому что в это время и Грузия была уже христианской. Армения была христианской. Я вам даже больше скажу. Эфиопия, которая располагается на христианском роге, на востоке Африки, да, Восточная Африка, с 4 века христиане они. Правда, как монофизиты, близкие к армянской ветви. Но тем не менее, вот важно было как можно быстрее освоить. А как освоить? Через тексты. Потому что что значит принять новую веру? Это прежде всего построить храмы. Во-первых, это длительный процесс. Это не бывает так, что вот вчера был язычник, сегодня он стал христианин и все. Покончил с языческим прошлым. Конечно, это длительный процесс. И представляете, как длительно, как долго христианство утверждалось, особенно вот на севере, среди языческих племен, вот среди финно-угорских племен. То есть довольно долго существовало так называемое двоеверие, но сейчас от этого термина отказываются исследователи, но как бы сосуществование языческих обрядов и христианской веры одновременно. Конечно, церковь официально боролась с остатками язычества, но они и в нашей жизни еще проявляются, как мы знаем. Некоторые по своему происхождению вполне языческие обряды. Но мы... Это для нас не принципиально, понимаете? А тогда это было очень важно, потому что религия объединяла и политически раннефеодальное формирующееся государство Руси. Так вот, что значит принять новую веру? Значит, надо построить храмы, правда? Надо эти храмы украсить, расписать фресками, мозаиками. Почему? Потому что большая часть населения, вчерашних язычников, неграмотные, и история Христа, история его жизни, история Ветхого Завета, то есть что было до Христа, все это рассказывалось зрительно вот на стенах храмов. Поэтому изображался и страшный суд, изображалось Благовещение, изображались разные эпизоды евангельской истории. Значит, нужно было пригласить византийских зодчиков, нужно было пригласить мастеров. И нужно было служить церковную службу. А как? Нужны были тексты, нужны были книги. Понимаете? Поэтому и книги, которые бы... Служба эта должна была звучать на понятном языке. Вот поэтому древнерусская литература началась прежде всего с переписывания и тиражирования богослужебных текстов Евангелия, Нового Завета и текстов церковных служб, песнопений во имя как разных святых. Была ли, надо сказать, письменность до крещения Руси? Вот этот вопрос тоже обсуждался и, так сказать, ставился в науке. И сейчас мы можем сказать, что да, письменность как система знаков определенных, она была, потому что мы находим конкретные документы, которые были созданы до официального крещения, там где-нибудь в середине X века. Но эта письменность использовалась в чисто государственных административных целях. Значит, вот вы понимаете, что литература без письменности не может появиться. И это два немножко разных процесса. Появление письменности, возникновение, да, и литературы. И мы говорим о литературе только тогда, когда мы имеем уже перед собой некий корпус определенных произведений. А письменность, как система знаков, она может появиться, а литература еще не создавалась. Вот у нас как раз получилось, что в нашей стране, в России, получилось так, что эти два процесса очень близко по времени соединились. И надо вот что сказать еще. Конечно, очень большую роль в развитии именно древнерусской литературы сыграла и литература древнеболгарская. Почему? Потому что Болгария приняла христианство на 100 лет раньше Руси, в IX веке, в середине IX века. При царе Борисе Михаиле, его сыне Симеоне, было принято христианство, крещение Болгарии, и болгарские священники, грамотные, сразу же стали переводить тексты Евангелия на славянский язык, потому что основные положения христианской веры, конечно, изложены в Новом Завете или в Евангелии. Вы знаете, что Библия, наверное, держали в руках, правда, многие из вас? Она состоит из двух частей. Из Ветхого Завета, в котором рассказывается история иудейского народа от сотворения мира и до рождения Христа. И так называемого Нового Завета или Евангелия. Вообще слово Евангелие, оно по происхождению греческое. Из двух греческих корней состоит. «Эл», то есть «добро», «благо», и «ангелюс», «весть». Отсюда «ангел», «вестник». Значит, «святое благовествование». Это иногда так переводится, и вы можете иногда в старинных Евангелиях прочитать название. Значит, Евангелие или Новый Завет – это одно и то же, это синонимы. А Новый Завет состоит из четырех Евангелий, то есть истории жизни и проповеди Христа, рассказанные четырьмя учениками – Лукой, Матфеем, Марком и Иоанном, да? И рассказом о деяниях апостолов, учеников Христа и их посланий, и завершается откровением Иоанна Богослова или апокалипсисом, Новый Завет или Евангелие. Значит, вы помните, наверное, из евангельской истории о том, что когда Христос воскрес, прошло 40 дней, он явился на Елеонской или Масличной горе в Иерусалиме своим ученикам, вознесся, и заповедал им идти по разным странам и нести Слово Божие, так сказать, проповедовать христианскую веру. Вот это апостолы, то есть те, кто проповедовал христианскую веру. Вот их деяния как раз записаны как отдельная часть в Новом Завете. Поэтому первая книга, которая должна была познакомить вчерашних язычников, славян, жителей Древней Руси, с христианской верой, конечно, был Новый Завет или Евангелие. Надо вам сказать, что полный текст славянской Библии, он был составлен довольно поздно. Полный текст Ветхого Завета вместе с Евангелием. Только в конце 15 века, это 1499 год, при новгородском архиепископе Геннадии, так называемая Геннадиевская Библия. Но Евангелие было, значит, или Новый Завет, переведено еще в Болгарии, пришло на Русь уже сразу в начале 11 века. А вот Ветхий Завет только в отдельными фрагментами был известен в раннем переводе славянском. Отдельными частями, которые нужны были для богослужения. Значит, древнерусская литература, она появилась, вот это очень важно тоже, не просто как следующий этап после устной традиции. Мы знаем, что был развит фольклор, устное народное творчество во всех слоях феодального мира. Но древнерусская литература, это она не явилась записями фольклора, понимаете, а это было совершенно новое, поначалу чужое и чуждое явление. Чужое, потому что пришло из Византии христианство, а чуждое, потому что это была совершенно новая вера. И нужны были новые люди, новообращенные, а для них были нужны новые тексты. Просто по евангельскому слову не вливают старое, новое вино в старые мехи. Значит, нужны были обновить мехи, надо было. И вот я должна сказать, что, конечно, для формирования древнерусской литературы, ее разных жанров, конечно, помимо вот Болгарии, южнославянских стран, где уже были эти переводы, уже славянские тексты появились, сыграла большую роль, конечно, и византийская письменная книжная традиция. Но надо вам сказать, что хотя христианство пришло к нам из Византии, но далеко не все жанры византийской литературы того времени, конца X века, древнерусские книжники осваивали. Они, например, переводили только богослужебные в основном тексты поначалу, потому что в Византии существовала большая светская литература, особенно при императорском дворе. Был византийский любовный роман, который истоки были в античности. Значит, был любовный византийский роман, приключенческий роман, был роман, разные, так сказать, жанры повести светского характера. Но их древнерусские, древнеславянские книжники как будто не замечали. А они осознанно это делали, потому что им было важно, прежде всего, именно вот эта христианская литература, богословская литература, связанная с богослужебной практикой. На какой же язык? С какого, во-первых, языка переводились эти тексты? Я сказала, с греческого языка. Но что это был за греческий язык? Конечно, это не тот греческий, аттический диалект, которым написаны классические произведения греческих авторов Эсхила, Еврипида, да, Софокла. Нет, это был уже немножко другой греческий язык. Это язык административный, литературный язык, который использовался Византийской империей, который вобрал в себя очень многие другие диалекты отдельных разных народов, потому что Византия вот занимает огромную территорию, там же жили совершенно разные народы, разные языки, разные этносы. То есть это был такой котел, который переваривал очень много всяких разных культурных и этнических традиций. Но административным языком и литературным языком был именно греческий, но, повторяю, уже отличающийся от того классического греческого языка. И вот с этого-то греческого языка Византийской империи были сделаны сначала у южных славян, у болгар, а потом и на Руси переводы на славянский язык. Вы все хорошо знаете, что создание славянской азбуки связано с именами двух братьев Кирилла Константина и Мефодия. И вот из нашей русской летописи, повести временных лет, а это основной наш источник письменный по русской истории, повесть временных лет, мы о ней с вами подробнее будем еще говорить, она как некая уже целая литературная была создана в начале XII века в Киево-Печерском монастыре, но состоит из нескольких этапов. Это тоже писалась она в течение почти столетия. Так вот, в повести временных лет рассказывается о том, как моравский князь Ростислав, Моравия – это средняя Подунавья, карту вспомним, сейчас как отдельное, по-моему, существует образование государственное, а раньше входило в так называемую Чехословацкую республику. Чехия, Моравия – это вот в этих географических пределах. Моравский, а там уже было до крещения Руси, там еще уже были несколько христианских церквей, но богослужение шло на латинском и на греческом языках. И вот моравский князь Ростислав просит, посылает к императору Византии такую просьбу, чтобы он прислал двух образованных мужей, ученых, которые бы перевели с греческого языка церковную службу на славянский язык, чтобы церковная служба звучала на близкородственном, на своем языке. И император Константин посылает, это середина IX века, посылает двух образованных братьев, Кирилла и Мефодия, которые уже известны были своей образованностью, которые уже миссию вот такую переводческую уже проводили в других странах. И он их отправляет в Моравию для того, чтобы они составили славянскую азбуку для, специально для перевода текстов Священного Писания на славянский язык. И Кирилл и Мефодий на основе южно-болгарских, они болгары сами, да? И они на основе южно-болгарских, восточно-болгарских нескольких диалектов вырабатывают тот древнеславянский, литературный, специально отобранный, это статус литературного языка, на который нужно переводить священные тексты евангельские и из Ветхого Завета. То есть, вы понимаете, они для этого создают, надо создать систему знаков, то есть азбуку, и сейчас уже достоверно признано многими исследователями, что сначала была кириллом создана не кириллица, а именно глаголица. Вы знаете, что существовала кириллица и так называемая глаголица. Сначала глаголица, а кириллица уже позже, потому что глаголица оказалась, в общем-то, довольно сложной. Глаголица состоит в основе глаголицы, этой азбуки, вообще три элемента. Треугольник, круг и крест. Крест как символ веры, круг как символ бесконечности, вечности И треугольник как символ Троицы. И вот из разных сочетаний вот этих фигурок составлялись глаголические буквы. Глаголический алфавит очень похож на, я должна сказать, немножко на грузинский. Такая, знаете, тоже, я, скорее они или по происхождению иероглифического характера. И она в написании быстром, в общем, не очень удобна. Поэтому позднее Кирилл обратил внимание на греческую азбуку. И ведь многие буквы в кириллице, они взяты, в основе лежат буквы греческого алфавита. Альфа, бета, да? Хотя бы из уроков математики вам знакомы эти греческие буквы. Но добавил там, где были звуки, характерные для восточных славян, он добавил свои знаки, там, например, юз большой, юз малый и так далее. Вот. Значит, почему я об этом говорю? Потому что вот тот древнеславянский или старославянский, или как болгары сказали бы, старобулгарский язык, но суть это не меняет, это язык литературный, это язык специально созданный для того, чтобы литургия божественная звучала на славянском языке. То есть, по сути, это язык священный, язык священных текстов, язык сакральный. А рядом существовал древнерусский язык, который был более близок к разговорному, на котором писались уже произведения не столько богослужебные, сколько более такого широкого диапазона, ну, летопись, например, некоторые повести. Лингвисты некоторые считают, что древнерусский язык и старославянский язык как языки можно воспринять. Некоторые считают, что можно их как отдельные, так сказать, ветви одного древнеславянского языка. То есть древнеславянский язык – язык литературный, язык функциональный, специально для церковных служб он составлен. И, между прочим, он сыграл очень большую роль в формировании в последующем и русского литературного языка. Вот когда Михаил Васильевич Ломоносов создает свою теорию трех штилей, помните про такое, да? Вот. Он ведь как назвал этот свой трактат, где он изложил теорию трех штилей? Он создавал, собственно говоря, выстраивал русский литературный язык. Ломоносов, он был вообще по своему складу ума систематик. Ему хотелось вот эту пестроту языковую, которая в результате петровских реформ появилась в России, он хотел как-то упорядочить. И он всю лексику он разбивает на три вот эти группы, на несколько групп, в зависимости от того, какую роль в этой лексике играет старославянский или церковнославянский, как он писал язык. Понимаете? И он называет свой трактат о пользе книг церковных в славяно-русском языке. Но об этом мы еще с вами тоже поговорим, потому что мы с вами будем встречаться по поводу древнерусской литературы и по поводу литературы XVIII века тоже. Значит, вот это тот самый старославянский язык или древнеславянский язык, который объединяет как литературный язык и южных, южных славян для той поры, для старшей поры, и восточных славян, и поначалу западных славян. Потом служба у западных славян, у чехов, у поляков перешла на латинский язык. А в отличие от вот, многих других, на Руси церковная служба с самого начала проходила и проходит на близко родственном языке. Даже вот не зная хорошо старославянский язык, придя в храм, вы все-таки, слушая церковную службу, можете понять, что все-таки это близкий язык, правда? Отдельные выражения надо пояснять, многое непонятно, но вместе с тем чувствуется, что это язык все-таки, ну, не латинский, не французский, никакой другой. И это важная вещь, потому что с самого начала это повышало необычайно само стремление приобщиться к христианской культуре, к христианскому миру. Поэтому древнерусская литература по определению, она связана с крещением Руси. Она связана с христианским ее характером. И в дальнейшем, вот развитие истории русской литературы, этот сектор христианский, так сказать, он постепенно варьируется. Он может совсем исчезнуть. Это уже от индивидуальности писателя. Вот это учительная нота, потому что что такое Новый Завет, Евангелие? Это изложение учения Христа. А кто такой Христос? Он учитель. Учитель, который говорил притчами. Притча, как всякое иносказание, требует разъяснения, требует толкования. Поэтому наряду с текстами евангельскими на древнеславянском языке сразу стали появляться и, так сказать, объяснения, толкования Евангелия. Потому что простому человеку, вчерашнему язычнику, надо было объяснить вот эти притчи. Потому что и сейчас современному читателю, который воспитан на литературе нового времени и берет в руки библейский текст, не все ведь сразу понятно, понимаете? Требует очень много пояснения и толкования. Или, как мы говорим, богословской экзегезы. То есть, ну, толкование именно, разъяснение, что имеется в виду. Вот эта богословская наука этим и занимается, собственно говоря. Значит, нижняя граница возникновения древнерусской литературы – это конец X, начало XI века. И я должна сказать, что первые произведения древнерусской литературы, помимо вот сугубо церковных, богословских, это были в основном произведения переводные, из Византии к нам пришедшие. И это не должно никак нас с вами, в общем-то, ну, так сказать, пугать, скажем так. Потому что вот это понятие, эта граница свое и чужое, она проходила не по этническому признаку, да, а по признаку совсем другому, идейному, христианское или языческое. Поэтому древневизантийские церковные писатели, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, так называемые отцы церкви, их сочинения древнерусские книжники охотно читали и переписывали из сборника в сборник, как свои, потому что они были тоже христианские по своему смыслу, понимаете? И они не делали различия. В сборнике рукописном могло быть переписано житие какого-нибудь русского святого и рядом житие византийского святого. Или сочинение, допустим, Григория Богослова, да? И рядом сочинение древнерусского книжника. То есть... Более того, могло быть переписано произведение, которое появилось в Византии в IX веке, и произведение, допустим, сборник XVI века, и какой-нибудь один из трактатов Ивана Пересветова или какое-нибудь одно из посланий Ивана Грозного. И все это под одной обложкой, понимаете? Все это под одной обложкой. Вообще древнерусская книга представляла собой сборник. Сборник, который мог быть, иметь постоянный состав, который состоял, допустим, из торжественных проповедей Иоанна Златоуста по определенным дням недели. И эти сборники были тоже разные. Были четьи, так называемые, сборники для чтения. Ну, конечно, для чтения вслух среди монахов собравшихся. Вот. И были сборники толковые, то есть вот толкование разных евангельских историй. Вот. И были сборники, которые разные тексты по дням недели тоже были распределены для монастырского употребления, когда что читать. Надо вам сказать, что вот то чтение, к которому мы с вами привыкли, чтение про себя, да, когда читатель остается один на один, вступает в диалог с автором, это явление нового времени, уже эпохи Возрождения, эпохи открытия ценности человеческой личности. Древнерусская литература такого чтения не знает. Как правило, тексты читались и произносились вслух в монастырском обиходе в определенное время. Или келейное чтение. Допустим, в келье монашеской собираются 2-3 монаха и тоже вслух читают что-то для себя душеполезное. Ну, конечно, молитва, она совершалась, конечно, в уединении. И это были разные градации разных молитв. Тут уже речь идет, мы входим в область уже богословской практики, на которой я специально сейчас останавливаться не буду. Но вот что важно. Вот это авторское начало, которое для нас очень важно в литературе нового времени. Нам очень важно, кто написал тот или другой роман, правда? И мы чувствуем разницу между стилем, допустим, Тургенева и стилем Достоевского, да? Мы опытный человек, особенно филолог, который специально занимается, да и читатель, который внимательный читатель, знает хорошо литературу, он всегда и в поэзии отличит стихотворение Тютчева, например, от стихотворения Блока, хотя у Блока могут быть тютчевские мотивы, но неважно, Некрасова, допустим, от Маяковского, правда? Потому что для нас важна личность самого поэта, самовыражение его в литературе. Вот этого ничего мы не встретим в древнерусской литературе. Никогда. Почему? Вы знаете, вот несмотря на то, что рукописи все-таки горят, Несмотря на всякие разорения, на набеги, все-таки рукописи сохранилось, и сейчас до нас достаточно много дошло. И они в наших государственных хранилищах в довольно большом количестве есть, и в Российской национальной библиотеке, и тут недалеко от нас с вами в библиотеке Академии наук, не говоря уже о государственных библиотеках московских, в отделах рукописей, собрания вот монастырские, Кирилло-Белозерское, Иосифо-Волоколамское, Соловецкое собрание рукописей. Огромное количество рукописей еще есть. И они далеко не все, не только изучены, и даже описаны. Понимаете, потому что очень много еще просто материала, который не изучен окончательно. И это не на одно десятилетие еще работа. Почему так? Потому что особенность древнерусской, как всякой средневековой литературы, еще заключается и в том, помимо всего другого, что она, как правило, рукописная. Она имеет рукописный характер. Даже когда, вы знаете, было изобретено книгопечатание, мы помним, что первая печатная книга – это «Апостол» Ивана Федорова. Помните такое имя? Да. Вот. Несмотря на это, все равно продолжали рукописи переписывать. Даже вплоть до середины 20-го и конца 20 века, в старообрядческой среде, когда произошел церковный раскол, слышали, наверное, старообрядцев, и они ведь не признавали печатного станка. Эпоху, например, Петра и самого, лично самого Петра считали его антихристом, и это время последних времен, им казалось, что рушится вся предыдущая установленная древняя благочестие. И они поэтому переписывали от руки. И даже, вот знаете, мы часто приходилось нам бывать и студенческие, и в аспирантские годы в археографических экспедициях за рукописями на Русском Севере, на Пиниге, на Мизене, на Белом море. И вот там бабушка в те времена, которые еще как-то сохраняли вот этот уклад, они часто нам предлагали тетрадочки в школе, вот, где... Я говорю, уже в середине 20 века, это были 60-е и 70-е годы прошлого века, тетрадочки, где были переписаны древнерусские тексты, для них актуальные, вот уставом, полууставом, вот этими буковками отдельными, то есть вот вязью, несмотря на то, что какие-нибудь, допустим, там документы эти бабушки прекрасно писали обычно современным способом. Так что традиция вот переписывания текстов, она сохраняется. Значит, что объясняет в литературе ее рукописный характер древнерусской? Ну вот, вы знаете, вот, допустим, вы читаете, берете в библиотеке Анну Каренину Толстого, да? И это издание, которое было сделано, допустим, в Нижнем Новгороде. Издательство напечатано в Нижнем Новгороде. Ваша приятельница тоже берет роман Анну Каренину, но издатель в Владивостоке или, допустим, Калининграде. Совершенно понятно, что текст Толстого будет один и тот же. Да? Совершенно вам не важно, где издан этот роман, вам важно, что вы читаете один и тот же установленный текст. И вы не ожидаете, что вдруг у вашей подруги в том издании, которое было сделано в Нижнем Новгороде, допустим, есть какой-то фрагмент, которого нет у вас. Вы подумаете, что, может, листы вырваны или что. На самом деле в древнерусской литературе мы с таким сталкиваемся все время. Почти нет ни одной копии вот списки разного времени, да, а так, чтобы были идентичны, практически мы не встречаем. Вот даже если сейчас вот этой большой вашей аудитории, я бы, допустим, попросила переписать с книжки определенный фрагмент. И вы стали бы переписывать, да, тетрадку. Кто-то из вас будет очень аккуратно, слово в слово перепишет. А кто-то не очень будет внимателен, отвлечется, посмотрит в окно, или кто-то его отвлечет. Но обязательно сделает какую-то описку, или слово пропустит, или строчку перепутает. Не думайте, что чем мы лучше наших древнерусских книжников. То есть обязательно будут какие-то такие незначительные, переставить, может, слоги, не дописать. Это всегда-всегда случается, поверьте мне. И поэтому неудивительно, что древнерусские писцы, древнерусские книжники, они тоже часто переписывали с какими-то пропусками, ошибками, иногда незначительными, ну, слово пропустил или, допустим, вставил другое. И последующий человек, который, перед которым лежит этот список, он дальше переписывает, да, он может, а у него лежит несколько списков этого произведения. И он видит, что здесь правильно, а здесь неправильно. И он вмешивается в этот текст. Или вот здесь, оказывается, есть вот этот фрагмент, а тут нет, а вставлю-ка я его. То есть он, древнерусский писатель, он себя осознает соавтором. Он вмешивается в текст, он может его сократить, он может его, наоборот, распространить. То есть делает то, что сейчас с нашей современной точки зрения совершенно недопустимо. Потому что есть канонический авторский текст. А поскольку авторское начало приглушено в древнерусской литературе, то и текст-то сам не имеет такого устоявшегося значения. Вот когда мы открываем с вами рукопись, очень часто, в любой сборник, перед, в начале текста или после переписанного текста, иногда мы читаем приписки от книжника. Иногда он даже ставит свое имя. Но себя он постоянно характеризует как самого ничтожного. Он пишет: «Аз неразумный, многогрешный, раб Божий такой-то. Я пес смердящий, в Афинах я не учился. Я такой вот неграмотный». И всячески себя поносит. Даже я вам вот сейчас приведу пример почти дословный из Лаврентьевской летописи. То есть «Повесть временных лет», я вам сказала, что она была создана как единая уже окончательно целая в начале XII века. Но от XII века она до нас не дошла, а дошла в более поздних списках. Вот Лаврентий, монах, некий монах Лаврентий, переписал с какой-то более ранней рукописи, которая не сохранилась, летопись «Повесть временных лет» в 1377 году, потому что эта дата в рукописи стоит. Эта рукопись сохранилась, и она находится в отделе рукописи Российской национальной библиотеки у нас, бывшей публичной библиотеки. И вот он пишет, вот он закончил переписывать летопись, да, а дальше пишет так. «Птица радуется», я почти дословно приведу вам, «птица радуется весне, радуется младенец матери своей, радуется купец, прикуп сотворив», то есть купец, который прибыль приобрел, да, «радуется кормщий в оттишье пристав», то есть радуется корабельщик, кормчий, который прибыл в тихую гавань, то есть домой вернулся. «Так уже и ас, многогрешный, раб Божий Лаврентий мних, монах, радуюсь, дошед конца книгам». То есть радуюсь, что я вот это все сделал. Потому что это очень долгое было дело, переписывание книг. «А вы же», пишет он дальше, «отцы и братья». То есть он обращается к монахам того монастыря, в котором он пишет, братья, ну и к нам с вами, к читателям. «Чтите», то есть читайте, «но не кляните, не ругайте меня. Ожись я, где буду, переписал, не дописал или описал, если я здесь сделал какую-то описку. Не ругайте меня». И дальше объясняет: «Занеже ум молод, не дошел». То есть я еще молодой, я еще не научился. Ну и дальше там другой уже следует текст. Так вот, как отнестись к этому тексту? Лаврентий некий. Кстати, мы знаем из другого источника, что он переписал летопись «Повесть временных лет» по повелению великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича. И вот этот, значит, князь, великий князь, поручил переписывать летопись вот такому неопытному молодому юноше Лаврентию монаху, да? Трудно в это поверить. И не надо верить в этому. Потому что это определенный такой специальный прием. И мы часто в рукописях встретим вот такие самоуничижительные характеристики. Зачем? Конечно, дело переписывания книг – это было как написание иконы, как, например, шитье драгоценное, вот, которое для церковных сосудов. Это было послушание, которое, конечно, должно было совершаться по благословению настоятеля монастыря. И такое дело не могло быть поручено неопытному и молодому книжнику. Понимаете? Значит, Лаврентий и другие книжники специально принижали себя. Зачем? А вот подумайте, если читатель читает о том, что вот этот книжник пишет, что он такой неразумный, не учился в Афинах, не, такой, ну и грешник из грешников, да? И вдруг после этого идет какой-то очень сложный, богословский или выстроенный красивый текст, то значит, это не он такой неразумный и многогрешный, а это по его молитве Бог дал ему эти силы, чтобы написать этот текст, понимаете? Именно Божьей милостью он это все сотворил. Потому что древнерусский писатель, он не писатель в современном значении этого слова. Он не хочет выразить себя и свои чувства, то, что нам с вами интересно. Он хочет передать весь важный, вечный богословский смысл того текста, который он пишет. Поэтому в древнерусской литературе мы не встретим быта, бытовых подробностей. Потому что по христианским представлениям человек приходит в этот мир на очень короткий век. И от того, как он проживет этот свой век, человеческий, земной, проживет он его в посте и молитве, проживет он все время, помня о душе, молясь Богу, тогда он заслужил Царствие Небесное. Если же он пренебрегает христианскими заповедями, христианскими нормами поведения, забывает о молитве, да, о покаянии, то место ему где? Место ему в гиене огненной. Значит, древнерусский книжник пишет только о том, на чем лежит как бы отсвет вечности, о самом важном. Поэтому обыт, он не важен, он ему не нужен. Поэтому мы нигде, даже в летописи, не найдем описания того, например, во что были одеты князья, на чем они сидели, какие у них были столы, какие, как был устроен их быт. Этого нет. Не потому, что древнерусский книжник не умел об этом написать, потому что эстетика была другая, задача у него другая. Задача напомнить о вечном. Понимаете? И быт появляется в литературе только тогда, когда будет открыта ценность отдельного человека. Это произойдет в середине 17 века. Очень нескоро. Но это произойдет. И тогда литература станет уже собственно литературой. Не только книжностью, не только письменностью, но именно литературой в современном значении этого слова. И вот вся история русской литературы от древности к более новому времени, это отчасти история того, как постепенно вот быт, бытовые реальные подробности, реалистические, я бы сказала, подробности, входят в задачу писателя. Потому что для древнерусского книжника совершенно не нужно было изображать кого-либо из своих персонажей, чтобы он приближался к читателю. Ему не надо похожести. То, что ценится в литературе более реалистического направления. Да? Древнерусская литература, особенно раннего времени, это литература некой нормы, некого идеала. Вот как должно быть? А идеал, как вы знаете, он никогда достижим не бывает, потому он идеал. Важен путь к этому идеалу, важно идти по нему, а достичь его все равно невозможно. Христос говорил: «Ас есмь путь, я путь» в Евангелии от Иоанна. Значит, древнерусский книжник, он не озабочен тем, чтобы изобразить что-то похожее. Вот обратите внимание на древнерусские иконы. Наверняка видели, да? Вот. Обычно изображаются святые на каком-то, особенно вот ранние иконы раннего времени, где практически нет никаких подробностей. На фоне это какой-то одноцветный фон, или золотой, золотистый, или зеленоватый. И фигуры святых на них тоже фронтально часто изображены. Это скорее некие эмблемы, эмблематические фигуры, нереальные. Не потому, что древнерусские иконописцы не умели объемно написать лицо, да, это не портреты, а это именно некие символы. Вообще, я вам скажу, средневековое искусство – это искусство семиотическое, это искусство знака, это искусство символическое. И это не столько живые люди, сколько некие символы, некие идеалы. И вот древнерусская литература, собственно говоря, ее развитие, оно заключается еще и в том, как постепенно, с течением времени, вот стоящий на высоком пьедестале персонаж положительный, потому что для древнерусского книжника, поскольку это нормативное искусство, да, есть некая норма положительная, есть антинорма, как бы отрицательная. Вот. И вот положительный герой постепенно начинает спускаться с этой своей высоты идеальной и максимально приближаться к читателю. Но это произойдет, опять-таки, уже гораздо позднее. И, например, в некоторых повестушках, таких сатирических и бытовых 17 века, герои уже будут самые простые люди. Это будут жители посада, ремесленники, купцы, да, низшее духовенство. Вот такая повесть о горе и злочастии была написана во второй половине, в конце 17 века, где герой уходит из родительского дома. Такая своеобразная интерпретация притчи о блудном сыне. Он уходит из родительского дома, его родители наставляют, ну, как любые родители, отпуская свои дитятка в путешествие в далекие страны, что ему говорят? Ну, говорят, конечно, не дружи с первым встречным, не доверяй никому, случайному человеку, пуще всего не заходи в кабак, не пей там две чаши за единую и так далее. И это история о том, как, естественно, этот молодец, этот герой нарушает все эти родительские запреты. Но если будет у нас возможность, мы об этой повести еще поговорим, потому что она очень своеобразная и интересная, много разных смыслов. Но вот на первый взгляд, вы понимаете, этого героя даже никак не зовут. Он не назван в этой повести. И не потому, что автор не мог придумать ему имени, а потому, что его могли звать как угодно. Потому что он настолько близок к читателю, настолько он приближен к нему, что читатель мог его отождествлять и с собой. Вот этого ничего не было в древнерусской ранней литературе. Там герой где-то очень высоко. Это идеальный святой. Это не просто князь, положительный князь, это идеальный князь. Это не просто злодей, вот Святополк окаянный, который убил своих братьев в борьбе за власть, а это идеальный злодей. И он только черной краской, с самого начала изображен, понимаете? Вот это я к тому, что древнерусская литература, как каждая средневековая литература, литература нормы некой. Почему? Потому что она развивается в традиционном обществе. Традиционное общество – это общество, которое определяется феодальным порядком устройства, где каждый человек, он не сам по себе, а он принадлежит определенной ступеньке, определенной иерархии. Понимаете? И если ты князь, ты не можешь поступать как, допустим, и не должен, вернее, поступать как простой смертный. Понимаете? Если ты архиепископ, то ты не должен поступать как, допустим, какой-то ремесленник. Ты должен оставаться в рамках своей социальной ячейки, своей социальной страты. Понимаете? Поэтому это нормативное, это традиционное общество. А если герой выпадает из этих традиционных норм поведения, как вот этот молодец из повести о горе и злочастии, с ним случаются всякие беды. Вот следуй традиции, следуй обычаю, и с тобой ничего дурного не случится. И нам не надо с вами еще забывать о том, что когда мы говорим древняя русская литература, то на самом деле мы немножко неправильно ее называем. Потому что мы с вами говорим о самом начале ее, о том, как она только формируется, как она только складывается, как только создаются отдельные ее жанры. То есть мы с вами говорим о молодой литературе. То есть на самом деле она молодая, правда? Вот подумайте, если немножко, да? Что древняя литература – это наша, современная. Это ей 700 лет, да, если мы оглянемся назад. Если мы будем смотреть не отсюда туда, а оттуда к нам. А древнерусская литература, она молодая. То есть, по сути дела, мы будем говорить о молодой литературе. Она только еще создается, начинает формироваться. Вот. И мы видим уже, что древнерусский писатель – это не совсем писатель в нашем понимании слова. И сама-то литература тоже оказывается не совсем литература в нашем понимании слова. Мы все с вами воспитаны на литературе уже нового времени, на литературе авторской. С детства даже детские книжки – там сказки Чуковского, стихи Маршака, Андерсона. Мы всегда знаем авторов, правда? Ну, не говоря о русском фольклоре, который по определению он автора конкретного не имеет. Вот. А древнерусская литература, она очень часто не знает имени автора. Хотя бывают и когда древнерусский книжник подписывает, но очень редко. Вот, кстати, она именно в основном в своем качестве... В большинстве случаев она анонимная. Очень мало мы знаем имен древнерусских книжников. Очень мало. Именно из-за того же самого, и по той же самой причине, по какой древнерусский книжник никогда не писал о себе. И он старался не подписывать свои тексты. Почему? Он не хотел впасть в грех гордыни. Потому что грех гордыни, такого самовосхваления, один из семи смертных грехов. И поэтому он начинал себя самоуничижать всячески. И давал себе такую самоуничижительную характеристику. Потому что только Бог понимаете, может судить человека на страшном суде, и никто больше. Божий суд, он самый важный. И даже более того, часто древнерусский книжник собственный текст подписывал именем авторитетного церковного писателя. Вот Иоанн Златоуст, это имя я вам уже называла сегодня, известно в византийской традиции, его авторские проповеди, торжественные речи по случаю всяких церковных праздников, других событий. Он жил в IV, начале V века, был архиепископом Константинополя и был прозван Златоустом вот благодаря дару своих речей. Золотые уста, Хризостом, греческий, Иоанн Хризостом. Так вот, известны точно ему принадлежащее определенное количество византийских текстов. Но если мы этот список положим рядом с списком тех произведений, которые в древнерусских книгах, рукописях, надписаны именем Иоанна Златоуста, то их будет вдвое больше. То есть там будет много текстов, которые Иоанну Златоусту не принадлежат, но которые специально надписывались, чтобы придать им вот такой весомый авторитет. Понимаете? То есть ценился не автор сам, а текст. Другое было отношение между этими двумя понятиями. И потом, древнерусская литература не знает таких жанров, которые возник, знает литература нового времени. Например, в древнерусской литературе мы не встретим поэзии, стихов и драматургии. Стихов как особым образом сконструированные, ритмизованные речи. Конечно, чувство поэтического было, конечно, присуще древнерусским книжникам. Если вы вспомните слово о полку Игореве, то оно насквозь пронизано поэтическими мотивами, и плач Ярославны, и много других там есть таких мест. Но это все образность, которая уходит своими корнями в устную народную традицию. Во многом она связана с фольклором. Можно назвать слово о погибели русской земли, можно назвать повесть о разорении Рязани ханом Батыем, где тоже есть много поэтических элементов, и ритмизованная речь и так далее. Но это не стихи в нашем современном понимании этого слова. Стихотворство появилось на русской почве только во второй половине 17 века и сориентировано на польскую традицию, связано с именем Симеона Полоцкого. Так же, как и драматургия, специальный театр, он появился при царе Алексея Михайловича. Причем по западному европейскому образцу. Но это, почему так случилось? Понимаете, дело в том, что вообще история культуры, ну и история литературы тоже, история культуры – это не всегда история приобретений. Очень часто это история потерь. А иногда потерь невосполнимых, но иногда потерь, которые потом вдруг возникают при других условиях, иногда даже не сразу мы их распознаем. Так вот, конечно, требовало объяснения такое явление, почему так поздно возник театр. Потому что западноевропейская культура, она знает церковные мистерии, церковные представления, да? А вот древняя Русь не знает. И очевидно, как полагают исследователи, это связано с тем, что очень сильна была вот эту функцию, выполнял обряд. И фольклор, например, свадебный обряд. Похоронный обряд, где участники, вот свадьба, например, да, ведь сохранились записи фольклористов свадебного обряда 19 века еще, там, в разных губерниях, особенно на русском севере, который гораздо более консервативен в своих традициях был. Так вот, надо сказать, что для нас сейчас свадьба – это всегда очень радостное событие, да, это всегда торжественный праздник. А для древнерусского человека это было еще, в общем-то, не совсем. То есть, с одной стороны, радостное событие, но с другой стороны, оно честно, тесно переплеталось и со многими такими, в общем-то, горестными настроениями. Почему? Потому что, как всякий обряд перехода, а это обряд перехода, потому что девушка в феодальном обществе, она не имела самостоятельного социального статуса. Сначала она воспитывалась как дочь своего отца, отсюда распространение наших отчеств, которые очень характерны, когда сейчас взрослых и пожилых людей принято вот в сфере, кстати, массовых СМИ называют без отчества, это как-то все немножко коробит. Вот. А И кроме того, когда она выходила замуж, то она становилась женой своего мужа. Поэтому вот этот обряд перехода, он всегда связан с потерей чего-то старого и приобретением чего-то нового, со смертью какого-то элемента и с рождением какого-то нового. То есть вот эта тема смерть, мотив смерти рождения, он очень тесно связан. И вот поэтому, например, даже, допустим, если девушка выходит замуж и переходит к мужу через улицу в дом, да, в одной деревне, то если вы почитаете тексты, записанные фольклористами, тексты свадебных обрядов, вы увидите крестьянских, распространенных в деревнях, вы увидите, что они очень печальные. Девушка плачет, она оплакивает свою судьбу, она прощается как будто как с мертвыми, своими родителями, даже если родители живы, она обязана по, так сказать, своей роли, каждый играет свою роль. То есть это театрализованное действие во многом. И погребальный обряд, и похоронный обряд, и свадебный обряд, где все и участники, и актеры, и зрители одновременно. Сваты, дружки, у них у всех роли расписаны, не дай бог отступить от них, да? Поэтому вот это традиционное общество, общество иерархическое, оно всегда предполагало уже заранее норму поведения человека в этом обществе, в зависимости от его социального положения. И вот, может быть, это связано, предполагают исследователи, с тем, что театр как таковой, как некое зрелище только, появился очень поздно, светский театр. То же самое можно сказать о церковном обряде, вот об этом византийском обряде, который увидели посланные князем Владимиром, когда он решал, какую веру ему принять. В повести временных лет об этом рассказывается, как к нему пришли представители разных религий, иудейской веры, магометанской веры, латинской веры, и пришел греческий философ, то есть византийский богослов. И каждый стал расхваливать свою веру. И Владимир отказывался от каждой, и он услышал речь философа греческого, то есть богослова византийского, который изложил символ веры, рассказал об основах христианства, и князь Владимир заинтересовался, он послал своих людей в Константинополь, Царьград, для того, чтобы проверить, так ли это все, о чем говорит греческий философ. И те были в Константинополе на службе, на божественной литургии, и как были потрясены огромным пространством Софии Константинопольской, которая, поверьте мне на слово, и сейчас просто поражает действительно того, кто туда входит. И вернулись совершенно ошарашенные и говорили, что такая красота, такое ангельское пение, что мы чувствовали себя Аки Аэра достигши, как будто мы уже на воздухе. Да? И мы не понимали, на земле мы или на небе. И вот эта красота церковного византийского обряда с торжественными выносом торжественных икон, со всеми этими облачениями, сверкающим золотом, драгоценными камнями, их поразил. Ну и у нас в православной традиции все-таки вот эта театрализация, она некая, ну, как, условно говоря, сохраняется. Значит, видимо, не было просто нужды создавать специально отдельный еще зрелищный театр. Потом появились скоморохи, которые властями изгонялись, особенно при царе Алексея Михайловича. Они тоже несли вот этот игровой, драматургический элемент в культуру. А вот при царе Алексея Михайловича уже во второй половине XVII века уже он ориентировался во многом на западноевропейскую традицию, да, и поэтому он старался принести эту традицию и на русскую почву. Значит, вот были, видите, не было таких жанров, к которым мы привыкли в древнерусской литературе, но были другие, были жития святых, распространены как особый жанр. Вы скажете, что и сейчас жития святых составляются, да, но в узкоцерковных только задачах. Потому что они не входят в художественную литературу, не несут такой нагрузки, но иногда просто в качестве стилизации могут создаваться. Вот. Или, например, такой был жанр, как гимнография, то есть составление церковных песнопений в честь кого-либо, каких-либо святых. Воинская повесть. Все эти жанры, в общем, в современной русской литературе, уже в литературе нового времени, не носят той нагрузки важной, которую они несли в древней русской литературе. Значит, древнерусская литература обладала какими-то своими особенностями, которые присущи вообще литературе средневекового типа. Эта литература была просто другого типа, с другой эстетикой, с другой нормативной позицией. И мы должны относиться к ней, стараться встать на точку зрения древнерусского книжника. Это очень трудно. Но если мы будем подходить с критериями, выработанными в литературе нового времени, к ней, мы в ней ничего не поймем. Понимаете? Итак, значит, древнерусская литература, она не древняя. Она не совсем литература. И древнерусский писатель не совсем писатель. Вот эти три вещи нам надо будет с вами все время иметь в голове. Конечно, я немножко утрирую, но по сути это действительно так. Потому что, конечно, есть понятие книжность, есть понятие письменность, более широкие, чем литература. Литература предполагает все-таки какое-то отторжение, некую дистанцию автора от текста. А часто в древнерусской литературе мы этим не сталкиваемся. Ну и потом, например, вы знаете, если говорить о разных жанрах, то древнерусская литература знала такие поджанры, которые нам уже сейчас трудно представить. Например, вот знаете, такое сочинение, сказание старца нашего Агапия называется «О хождении в рай». Так в рукописях это сочинение под очень разными названиями существует во многих списках. «Сказание о хождении». «Сказание и хождение», «Повесть о сказании», «Повесть о сказании», да? Или «Повесть и житие», или «Житие и хождение». Вот как различить, как разграничить? Нам очень трудно сейчас это сделать, а древнерусские книжники каким-то образом это все различали. Хотя текст переписывался примерно один и тот же. Вот. Ну и вид древнерусской рукописи имела, конечно, совершенно особый. Те, которые книги, которые должны были служить для богослужебной практики. Как правило, это были весьма массивные книги. И материал пищи был сначала пергамент или пергамент, по-разному вы встретите это слово написано. Это особым образом очень тонко выделанная телячья кожа. Но это очень дорогой был материал, потому что представьте себе, ну, теленка надо, видимо, не одного молодого зарезать, чтобы из-за его шкуры особым образом вылочить, загладить и вот такую книгу сшить. Ну, обычно вот это на престольное Евангелие, вот для такой цели какой-нибудь дар князя в храм, вот писались на, именно были для таких целей пергаментные рукописи. И они обычно, переплет делался, переплет из досок деревянных, он обтягивался кожей, и особо украшался драгоценными камнями иногда, вот по четырем углам, да еще в середине, очень красивые, массивные, тяжелые, на престольные Евангелия, то есть которые на аналой было положено, и священник по нему читает текст. И вообще надо сказать, что разные типы почерков существовали в Древней Руси. Был сначала полуустав, а у меня есть примеры, полуустав и устав, то есть буковки все писались отдельно. А вот я могу вам показать. И вам дам. Держите. Это евангельские там тексты не только. Тут еще у меня есть примеры разные. Вот еще можно передать назад, посмотреть. Вот, только потом не вернуть. Вот с разными заставками, девочки, тоже. Вот туда подальше, туда, чтобы тоже видели. Вот. Вязью написаны. То есть, вы понимаете, это очень каллиграфический, долгий, серьезный труд. И, конечно, молодому неопытному книжнику, как себя именовал монах Лаврентий, это получить было трудно, вряд ли. И вот эти все буковки писались отдельно, тут в сплошную строку, потому что берегли место. В сплошную строку без разделения на слова. Кстати, когда в два столбца, то, как правило, это рукопись до 15 века. После 15 века уже стали писать сплошной строкой, потому что уже входит бумага. Сначала заморскую присылали бумагу, а потом и свою стали делать. А пергаментные рукописи, как правило, вот до 15 века распространялись. Вот астронировое Евангелие, которое я вам называла, оно тоже 15 века. Ой, оно тоже пергаментное, оно 11 века середины. Вот, значит, самый вид книги был совершенно другой. И такой труд, вот переписывание книги, Ну вот, например, торжественного большого такого корпуса, кодекса занимало, может быть, и год, а может быть, и 1,5 года. Понимаете? Иногда работал не один писец, а несколько. Отдельные листы, они потом вместе сшивались, потом делался переплет, уже все это под одной обложкой. Потом себе вот этот самый почерк устав сменился на полуустав, уже более такой простой почерк. Буковки тоже писались отдельно, но тоже сплошную строку. А уже где-то к началу 17 века появляется так называемая скоропись. То есть это уже слитные буквы. И 17 века скоропись, это очень трудно прочесть, потому что они и выносные буквы. Да, я должна сказать, что поскольку берегли материал, книжники, то некоторые слова писались сокращенно, под так называемыми титлами, под титлами. Обычно это касалось, знаете, именований Христа, Богородицы, и уже знак вот такой, я покажу, не знаю, мелкий здесь, могу вам изобразить, если мелкий, если я не вижу, по-моему, нету. Или хотя бы маску здесь какую-нибудь. Раньше здесь сюда клали, здесь нету. Ну, в общем, поверьте мне, Матер Теум, Матерь Божия, да, греческая, всегда только две буквы М и Р и титла. Вот. Или, например, Б, С и А и титла Богородица. Или, ну, Иисус Христос, наверное, знаете, И десятиличная, С и титла. И Христос Х, С и тоже титла, значок такой. В сокращении. Очень часто буквы выносились над строкой. Особенно вот эта частица ся возвратная. Иногда вот Т и Ель, то есть мягкий знак, неопределенная форма глагола. И уже читатели понимали, что когда они, допустим, переписывали, что можно какое-то слово. Это все делалось для сокращения. А в скорописи там вообще, там буквы лежачие над строкой иногда. Скоропись – это особое искусство, далеко не сразу можно прочитать. Надо, чтобы вот набить глаз, как говорится. Но книги в 17 веке превращаются уже часто из таких вот фолиантов больших, мелких тетрадочки небольшие, тоже иногда обтянутые кожей, но более, менее объемные. Очень часто они просто в такие тетрадочки, которые заворачиваются, из кожи делаются конверты. Такие тоже нам приходилось видеть и в экспедициях, нам такие тоже выносили и показывали. Потому что в 17 веке, как вы, может быть, из курса русской истории помните, начинает активно развиваться всероссийский рынок. Начинает подниматься купеческое сословие торговое. Купцы – это самые мобильные люди. Они путешествуют с товаром из одного города в другой, да, и они богобоязненные люди, чтобы с ними ничего не случилось, они носят с собой, берут в дорогу и молитвенники, и какие-то церковные книги, а в дороге большие фолианты очень трудно с собой брать, да, и вот они скорописью переписанные, вот такие вот тетрадочки начинают входить в обиход. Так что даже тип книги постепенно меняется. А в Древней Руси это все-таки были вот рукописи, часто вот такие массивные. Ну, не все, конечно, украшались драгоценными камнями, только, я повторяю, только если это назначалось для богатого монастыря или от богатого заказчика. Конечно, они особо драгоценные, эти рукописи, которые сохранились и сейчас в наших государственных хранилищах. Ну вот, значит, тут еще важно сегодня мне напомнить вам о том, что немножко времени у нас остается еще, да? Вот, говоря о древнерусской литературе. Значит, вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, он задался вопросом в одной из своих работ, почему древнерусская литература возникла как будто бы очень внезапно и сразу в очень высоких образцах художественных. Потому что и летопись, и слово полку Игореве, и слово о законе и благодати митрополита Илариона, тоже очень важное произведение середины XI века. Уже оригинальная литература, собственно, не переводная, она уже сразу появилась на очень высоком художественном уровне. И он говорил так, определял так, что дарам чужих волхвов предшествовали дары своих пастухов. Что он имел в виду? Здесь имеется в виду, конечно, евангельская история Рождества, да? Когда персидские волхвы узнали о том, что родился Бог, Бог, увидели путеводную звезду и с дарами пришли в Вифлеем, младенцу. Значит, дары чужих волков. Что имелось в виду? Так метафорически Лихачев об этом написал. Конечно, это речь идет о византийской христианской литературе. Вот это дары чужих волков. А дары своих пастухов, что это значит? И Лихачев обратил внимание на то, что это отразилось в повести временных лет и в некоторых других произведениях древнерусской литературы ранней поры, что была очень высоко развита традиция устной речи, которая зафиксирована в древнерусских памятниках, особенно вот в летописях. Это речи послов, которые, ведь понимаете, средства связи тогда ограничивались, собственно говоря, устными речами. Садился посланный человек князя, садился на коня, преодолевал огромное расстояние для того, чтобы передать какие-то слова. Какие? Это формульный такой определенный оболочки словесной, передавались эти посольские речи. Это тексты договоров Руси с греками, то есть Византии с Русью. И в повести временных лет мы знаем такие договоры князя Олега 911 года, под 911 годом. Договоры, связанные с Ольгой в 944 году и так далее. Потому что повесть временных лет начинает, собственно говоря, историю непосредственно Древней Руси. Сначала там летописец рассказывает о расселении разных славянских племен и так далее. И начинается, в общем, история, собственно, Руси с того момента, когда новгородский князь Олег приходит в Киев, убивает киевских правителей, да, занимает киевский стол, отправляется в поход на Византию, на Царьград и заключает договор с Византией. Вот тексты этих договоров, и его договоры, и договоры следующих, они приводятся в повести временных лет, частично, правда. Вот. И во многом они, так сказать, отражают ту устную форму, в которой эти договоры существовали. Значит, устная традиция была развита вот этих речей и текстов договоров, и фольклорная традиция, видимо, была очень широко развита в Древней Руси, поэтому византийская письменная культура попала на благодатную почву. Вообще, когда мы говорим о том, что одна культура влияет на другую, то плоды может принести только та почва, которая готова эту культуру, это влияние воспринять. Потому что зерно, по евангельскому слову, оно только тогда дает всходы, когда оно попадает в благодатную почву. И я хочу сейчас напоследок вам прочитать текст из повести временных лет под 1037 годом, где говорится о том, что такое древнерусская литература, для чего она и как древнерусские книжники воспринимали, зачем вообще писать книги. Речь идет о княжении Ярослава Мудрого, одного из сыновей, 12 сыновей князя Владимира Святославича. Да? В результате разных... Князь Ярослав Владимирович, он был новгородским князем, вот в Новгороде Великий университет назван его именем, имени Ярослава Мудрого. Потом он воевал со своими, после смерти Владимира, братьями своими, с Изяславом и Мстиславом особенно. И в конце концов, после там власти он садился на киевский стол, потом его изгоняли, но в конце концов, в 1036 году он стал окончательно великим киевским князем, Ярослав Владимирович. И первое, что он сделал, он закладывает храм Святой Софии в Киеве, наподобие Святой Софии в Константинополе, чтобы показать, что хотя Русь приняла крещение из Византии, но нужно всячески утвердить самостоятельность, независимость русской церкви от Константинопольского патриархата. Русская церковь, по мысли князя Владимира, князя Ярослава Мудрого, она должна быть независимой. Он как раз хлопочет перед Константинопольским патриархом о канонизации своих убитых братьев Бориса и Глеба, своей прабабки Ольги, которая первая приняла крещение еще до Владимира, и строит храм Святой Софии. Софии при мудрости Божией. Поэтому Ярослав и начинает прозываться мудрым. Не только за свою житейскую мудрость, как государственного деятеля, но и за то, что он главный храм в Киеве, митрополию, посвящает Софии при мудрости Божией. И вот что пишет дальше летописец под 1037 годом. И стало, я в переводе на современный русский язык вам это сейчас прочитаю. И стало при нем, при Ярославе, вера христианская плодиться и расширяться. Вот давайте обратим внимание на эти глаголы. Плодиться и расширяться, то есть растительный образ, да? И чернолисты стали умножаться, то есть монахи, чернолисты, черные ризы носящие. И монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернолистов. И книги любил, читая их часто ночью и днем. Ну, понятно, что не любовные романы, а книги божественные, церковные. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. Где он их собрал? Скорее всего, так полагают, при храме Святой Софии. То есть организовал нечто вроде книгописной мастерской. И написали они книг великое множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Значит, книгами нужно поучаться. То есть книги божественные, книги церковные, воспринимаются прежде всего как некая учительная литература, из которых можно чему-то научиться. И наслаждаются. Вы помните, плодиться, наслаждаться. Корень учения горек, а плод его сладок. Вот это евангельское выражение здесь присутствует. Мы сейчас должны догадываться. Древнерусский читатель, он понимал, что в основе лежит вот этот евангельский образ, да? Наслаждаются сладкими плодами, потому что они получаются, верующие люди, книгами. И дальше идет сравнение совершенно удивительное. Сравнение распространения христианства с самым насущным, в общем-то, действом для человека, любого. Особенно в раннефеодальной эпохе для христианства. Как если бы один землю вспашет, другой засеет, а иные жнут и едят пищу неискудевающую, так и этот. То есть Ярослав. Распространение христианства и написание книг сравнивается с земледельческим циклом. Сначала землю надо вспахать, да? Потом размягчить, то есть она, чтобы была готова, вот. А другие засеять, а сжать урожай, и получится пища неоскудевающая, то есть такая, которая никогда не заканчивается. А это христианская вера. Речь идет, конечно, о духовной пище. И дальше. Отец ведь его, Владимир, землю вспахал и размягчил. То есть автор этой летописной статьи, он нам поясняет, что он имеет в виду. То есть крещением просветил. Этот же Ярослав засеял книжными словами сердца верующих людей. А мы пожинаем учение, принимая книжное. То есть не семя, которое должно взойти, да, зерно, сравнивается с книжными словами. Значит, самому главному процессу человеческой жизни, обеспечивающему его жизнедеятельность, то есть земледельческому циклу вот этому, ему подражается, то есть с ним сравнивается вот распространение христианства и переписка книг церковных. И дальше. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Значит, книги пишутся для того, чтобы принести пользу. Книгами наставляем и поучаем на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость. Вот Ярослав так Святой Софии посвятил храм. Мудрость, тема мудрости здесь возникает. Не случайно, потому что Ярослав прозывается мудрым. И дальше идет еще одно сравнение книг, тоже с очень важным явлением для жизни средневекового человека на Руси. Я вам просила представить географически это пространство восточноевропейской равнины, которое пересечено реками, да, вот этими великими путями из Варяг в греки и Волжско-Балтийским путем с Волоками. Это дорога, это река, это граница, река – это дорога. Река должна быть глубокой, полноводной, потому что тогда она может сослужить определенную службу. И вот дальше говорится так. Это ведь в книге реки, напаяющие вселенную. Книги сравниваются с реками. Это источники мудрости. Книги. Как у рек есть исток, так и книги являются тоже источниками мудрости. Тема мудрости здесь по-прежнему продолжает присутствовать. В книгах ведь неизмеримая глубина. Значит, реки полезны, когда они глубокие, когда они полноводные, потому что это самый дешевый путь для купцов, например, да? для товаров, перевозки товаров, и в книгах глубина, но это глубина уже богословия, богословского смысла. Книгами мы в печали утешаемся, а не узда воздержания. И дальше идет похвала мудрости. Велика мудрость, ведь и Соломон, прославляя ее, говорил. И дальше идет цитата из книги о премудрости Соломона. Потому что образ ветхозаветного царя Соломона всегда символизирует в христианской традиции мудрость. И дальше за эту похвалу книгам, так называемую, летописец заключает такими словами. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, а, значит, вот для чего нужно читать книги, искать мудрость, то найдешь великую пользу душе своей. Вот все, вся фраза, которая говорит о том, что такое, какова цель древнерусского автора. Искать мудрость, потому что нужно принести пользу душе. Ибо тот, кто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, евангельские, апостольские поучения и жития святых отцов, получает в душе великую пользу. Значит, древнерусская литература в самом раннем ее развитии, в начале, потом это уже понемножечку изменится, но в начале это прежде всего душеполезное чтение. Иногда на полях рукописи мы читаем, переписчик пишет, и потом на полях для читателя последующего или для книжника следующего «зри», то есть «смотри», весьма душеполезное чтение. Читай, обращай внимание. Вот, собственно говоря, основные те вещи, которые мне хотелось сегодня вам сказать. Мы продолжим нашу лекцию в следующий раз. И я тогда в следующий раз назову сегодня не успею.